Свежее утро на радио «Спутник».
В студии по-прежнему Илья Харламов и Елена Глещинская. Елена, здравствуй. Обсуждаем челленджи. На линии, да, декан факультета социальных наук Высшей школы социальных и экономических наук, кандидат социологических наук Виктор Вахштайн. Здравствуйте еще раз, Виктор Семенович.
Здравствуйте еще
раз. Да, ну давайте вернемся. Только не к паранойи, не к манипулированию, да, а все-таки вот к хэштегам и к благим делам, которые можно через челленджи делать.
Но дело не в том, что можно делать или нельзя делать. Дело в том, что перед нами есть некоторый социальный феномен. Он, в общем, довольно старый. Он хорошо был описан в конце 19 столетия Габриэлем Тардом, который пытался тогда тоже из вот этого феномена подражания, заражения, описывать, каким образом прирождается мода в одежде, каким образом распространяются те или иные социальные практики. Понятно, что Тард при этом, помимо того, что был социологом, он еще был писателем-утопистом. Он написал утопический роман о прекрасных людях будущего, где как раз пытался показать, что именно вот эта склонность к подражанию со временем приобретет новую технологическую форму и, соответственно, куда большее распространение, скорость распространения, что важно. Ну, в каком-то смысле оказался прав. Но, опять же, по сути, то, что мы сейчас видим вот в этом страхе, который вызывают новые типы распространения практик, та же самая конкуренция технологий, которую мы, например, наблюдали, когда радио потихоньку утесняло газеты. Например, вы помните замечательную историю о том, как радиопостановка Орсона Уэллса по роману Герберта Уэллса привела к моральной панике, когда люди, значит, там, подумав, что марсиане на самом деле высадились, кинулись, значит, защищать родную свою деревню американскую, там куча жертв и так далее. Да? На самом деле ничего этого не было. Всю эту историю о чудовищном параноидовом состоянии ужаса, в которое был повергнут средний американец, придумали газетчики для того, чтобы показать вред радио. Для того, чтобы показать, что пока люди читали газеты, вот они были нормальными, осмысленными читателями, такими рефлексивными и рациональными. Но когда появилось радио, и все одновременно испытали вот этот страх перед высадкой марсиан, все превратились в жуткую толпу. Аргументы, которые использовали тогда те, кто ратовал за газеты против радио, абсолютно те же самые, которые сегодня российские СМИ, и не только российские, используют против Инстаграма, Твиттера, ТикТока особенно, и иных технологических платформ. Ничего не поменялось. Это просто вопрос о том, в какой именно форме будет происходить это эмоциональное заражение и распространение каких-то поведенческих образцов.
Вы связываете это с конкуренцией каналов распространения информации?
Конечно. У нас есть до сих пор в России являющийся доминирующим канал так называемого асимметричного распространения информации, называется СМИ. И СМИ вполне очевидно чувствуют конкуренцию и угрозу со стороны распределенных каналов распространения информации под названием социальные сети, пытаются каким-то образом, сопротивляясь этому, сохранить свою монополию на правильную, достоверную информацию. Потому что все, что там, это фейк-ньюс. Да, ирония состоит в том, что само понятие фейк-ньюс как раз придумали апологеты Твиттера, в частности, Дональд Трамп, доказывая, что в средствах массовой информации сплошной фейк-ньюс, а здесь люди друг другу правду говорят и показывают.
А для так, чего, а для как чего это же, связано да, с челленджами?
Не, для чего же СМИ-то это делают? Что же, просто конкурентов устраняют?
Ну, потому что уже сейчас, например, если мы возьмем данные нашего исследования, я сейчас вернусь к вашему вопросу, при чем здесь челленджи, это яркий пример. Например, по нашим данным, 75% людей, которые называют первым источником получения информации, телевидение и радио. Радио пока едут в машине или где-то слушают по дороге. Телевидение, когда добираются до дома.
И включают мгновенно, да, бегут кнопки. Это да, известно.
Да, но при этом 75, из этих 75% тому, что они слышат, доверяют 25%.
А зачем же смотрят?
А зачем смотрят то, чему не доверяют? Вероятно, для того, чтобы знать, чему не доверять. Тоже понятно, потому что в условиях асимметричной подачи информации вас слушают, чтобы вам не верить и ненавидеть вас чуть больше. В случае распределенной подачи информации, то есть социальных сетей, это оставшиеся 25%, но из них подавляющее большинство доверяет тому, что видит. Вот это так называемый discrepancy rate. Так. Это тотальный технологический проигрыш средств массовой информации в борьбе за доверие к тому, что они в качестве информации подают. Челленджи в данном конкретном случае – это просто яркий пример того, каким образом через распределенные сети идет не только подача информации, но и поведенческих образцов. То есть демонстрация того, как надо действовать, а не просто о том, что вот это является этим, это инструмент манипуляции, а это решение правительства правильное. Нет, именно в этом и состоит принципиальное отличие. Не в том, что здесь просто, значит, симметрия, а здесь асимметрия, а в том, что через социальные сети, именно благодаря челленджам, именно благодаря фотографиям, где люди показывают, видео, где они показывают, что и как они делают, распространяется не просто некоторое знание о мире, распространяется способ действия в этом мире.
Но вы, вот серьезно, вы серьезно, что это знание о мире? Если люди в челлендже что-то показывают, это же не означает, что это есть так на самом деле?
А когда вы что-то говорите в своей радиорубке, радиоспутник, это означает, что
радиорубка, да. Нет, а это есть. Вы вот на линии напрямую точно есть. Виктор Семенович, можно я вот о чем спрошу? Вы только не обвиняйте меня заранее, что я там сторонник того, чтобы государство все регулировало, зарегулировало. Я все-таки хочу вот об этих опасных челленджах с вами поговорить. Ну вот помните, с этими подсечками, там травмы были, когда двое там крайних прыгают, потом в середине тоже это делают, а его, так сказать, я сам смотрел массу этих роликов, в общем, это, так сказать, с содроганием сердца, да. Ему подсечку делают, он падает назад и затылком очень часто, а кафель там бьется. Ну и масса других было случаев, когда просто смерти были, да. В Палермо там девочка дыхание задерживала. Как раз для того, чтобы в челлендже поучаствовать, записать видео, и, в общем, не смогла дышать. И в Москве задохнулся точно так же школьник. Ну и в результате там вождение машины с завязанными глазами, там самоподжигание, да, самотушением. Все это тоже носит довольно массовый характер. Вот, собственно, с этим-то как быть, да? Должна быть полная свобода вот такого рода информации и челленджа, или все-таки нет?
Ну, во-первых, что должно быть, а что не должно быть, это не вопрос исследователю, да? А у нас,
ну, на ваш взгляд.
У меня не может быть другого взгляда, кроме взгляда исследователя.
Да? Хорошо,
это
давайте
депутаты как исследователи. Госдумы, они вам расскажут.
Да, про то, что должно мы, быть, у нас выступает депутат Госдумы.
Я очень знаю, много, да, инициатив. Они вам сейчас расскажут, как правильно и неправильно, да, родину любить, а именно какие челленджи для этого нужны.
Кстати, закона о челленджах еще нет, я обращаю ваше внимание.
Да, кстати, да, пока. Да. Мне нравится слово «еще» в вашей фразе. Да. Она особенно точная в данном конкретном случае. Слушайте, ну, не знаю, как человек, который вырос в 90-е годы, все, что вы перечислили, выглядит как такие детские забавы по сравнению с нашими челленджами.
Слушайте, но мы же не распространили... Извините, что я перебиваю. Я тоже в 90-е вырос, и тоже это было, но это же не тиражировалось с помощью цифровых технологий на миллионы людей.
Очень серьезный вопрос. Брось коробку патронов от строительного пистолета в костер. Конечно, ТикТока не было, но практика массовая. Как правильно взорвать карбид так, чтобы школу парализовало на 2 дня? Без всякого ТикТока справлялись. Это было общее знание.
Магниевые бомбочки и так далее. Да, мы сейчас много можем вспомнить.
Да, мы сейчас с вами еще расскажем, как правильно забивать серу от спичек в пустую гильзу, да, и это станет каналом распространения информации. В то время вы просто не знали, от чего именно задыхались девочки в Палермо, но вы прекрасно знали, как сделать остаться без пальцев или без глаза. Поэтому, опять же, идея того, но при этом тогда почему-то никто не приходил и не говорил, а не стоит ли нам запретить костры? Ну, это какая все-таки опасная штука, мало ли что они туда бросят. Просто теперь за счет того, что технологические платформы создают у вас это ощущение тотальности мира вокруг вас, он больше не ограничивается вашим конкретным двором, где вы что-то взрываете, а потом по традиции ваши дети начинают что-то взрывать. Теперь это ощущение того, что у вас Палермо в соседнем переулке, да, то есть вы знаете гораздо больше про Палермо, чем про то, где сейчас гуляют ваши дети. Соответственно, в этой конкретной ситуации, конечно, ТикТок с его челленджем начинает выглядеть крайне опасно.
Ну, это вопрос молотка, я так понимаю, да? Можно гвоздь забить, а можно там и, так сказать, по голове тюкнуть кого-нибудь.
Это касается любого технологического объекта. Когда появилась технология Find Face, то есть способность деанонимизировать человека по фотографии или по видео, и она была выложена в открытый доступ, в первую же неделю, когда люди начали ей пользоваться, с одной стороны, были найдены те, кто поджег одну из многоэтажек на окраине города, и в ту же неделю возникла коллективная практика деанонимизации порно-актрис, которых таким образом, значит, находили в социальных сетях, и дальше начиналась травля. Так что одна и та же технология всегда будет использована самыми разными непредсказуемыми способами, иногда взаимоисключающими.
Ну, то есть вы думаете, что к этому надо относиться спокойно, философски, изучать это и никаким образом не пытаться там
регулировать. Регулировать, да. Но в ТикТоке масса действительно безобидных челленджей, да. Но вот есть как бы не очень, о которых я рассказал.
Я считаю, что ко всему нужно относиться спокойно, философски, изучать это.
Но это взрослые люди изучают. А в этих челленджах все-таки участвуют детки, да, которые еще к аналитическому складу ума не подошли, скажем так. Да. Они, в общем, мир достаточно к миру восприимчивы. И в том числе к дурному примеру, скажем так.
Я же не деткам адресую этот призыв, а к вам. А то, что делают детки, я думаю, ничем сильно не отличается от того, что делали вы в то время. Хотя отличается в лучшую сторону. Да. Mm-hmm. Эти детки просто стараются покалечить друг друга. Вы это делали каждую перемену, а в большую перемену раза по 4. А то, что делали после школы, по сравнению с тем, что делают сейчас детки, это, ну, вот это уже тянет там, уже на серьезные последствия.
Все понятно. Спасибо большое. Декан факультета социальных наук Высшей школы социальных и экономических наук, кандидат социологических наук Виктор Вахштайн был в эфире. Ну, Лен, какой итог-то подведем? Ну, какой вот это? есть молоток, лежит он, да, так сказать.
Я думаю, что надо придумывать свои челленджи.
Надо, наверное, гвозди полезные, забивать им, да, все-таки.
Полезные будем?
Да, может быть.
Гвозди,
но, понимаешь, забивать. Но они, помимо того, чтобы они были полезны, они же должны быть еще интересными, да, они должны увлекать, они должны, так сказать, какой-то драйв.
Желание есть, повторить.
Что-то такое, да. Потому что, опять же, вот там масса
спортивных...
Ну, берем
полезные челленджи, добавляя немножко адреналинчика.
Да, ну и креатива какого-то, да, так да. сказать, со спортивным уклоном, но без фанатизма. Ну что ж, вот челленджи, с ними и живем, мы будем дальше жить, надеемся, что глупости там будет чуть меньше. Хотя надежда это весьма-весьма... такая смутная, скажем так. Спасибо большое, Илья Харламов и Елена Глещинская.